«Я это знаю». По голосу Ли чувствовал, что он одобряет и приветствует все эти изменения. Дэ Мориншильд вскочил с дивана и закружил у нового манежа.
«Ты думаешь, Кеннеди и его ирландская клика оставят на месте этот рекламный щит? Этот маяк, посылающий луч надежды?»
«Мне нравится Кеннеди». Ли смутился от собственного признания.
«Несмотря на залив свиней, это планы Эйзенхауэра, знаете ли».
«Большая часть ВГА любит президента Кеннеди. Ты знаешь, что такое ВГА?»
«Заверяю тебя, эта бешеная сука, написавшая «Атлант расправит плечи», знает. Великая глупая Америка. Вот что это такое. Граждане США живут в радости и умирают счастливыми. И если у них есть холодильник, который делает лед, два автомобиля в гараже и Sunset Strip 77 по телеку. Великая глупая Америка любит улыбку Кеннеди».
«О, да. Да, конечно. У него восхитительная улыбка, я это признаю. Однако, как сказал Шекспир, человек может улыбаться и быть злодеем. Ты знаешь, что Кеннеди одобрил план ЦРУ по физическому устранению Кастро?»
«Да. Они уже пытались. И, слава богу, провалились. 3 или 4 раза. Я узнал это от моих компаньонов по нефтяному бизнесу на Гаити и в Доминиканской Республике, Ли. И это надежная информация».
На лице Ли отразился страх.
«Но у Фиделя есть могучий друг. Россия», — продолжил Дэ Мориншильд, вышагивая у манежа. «Это не Россия ленинских грез. Или твоих, или моих. Но, возможно, у них найдутся свои причины поддержать Фиделя, если Америка предпримет еще одну попытку вторжения. И попомни мои слова. Кеннеди способен предпринять такую попытку. И скоро. Он прислушается к Лемею. Прислушается к Даллису и Энглтону из ЦРУ. Все, что ему нужно, так это хороший предлог. А потом он это сделает, чтобы показать миру, что он не трус».
Они продолжили разговор о Кубе. Вернулся Кадиллак, на заднем сиденье лежала гора продуктов. Их хватило бы на месяц, а то и дольше.
«Черт!» — вырвалось у Ли. «Они вернулись!»
«И мы рады их видеть!»
— добродушно улыбнулся Дэ Мориншильд.
«Оставайтесь на обед!» — предложил Ли. «Ирина не такая уж повариха, но...»
«Придется уйти. Жена ждет от меня отчета. И, думаю, сегодня мне будет, что ей рассказать. В следующий раз я привезу ее. Идет?»
«Да, конечно».
Они пошли к двери. Марина болтала с Баухом и Орловым, пока мужчины вытаскивали из багажника картонные коробки с консервами. Не просто болтала, еще и немного флиртовала. И Баух мог в любой момент встать перед ней на колени. На крыльце Ли что-то сказал о ФБР. Дэ Мориншильд спросил, сколько раз. Ли поднял руку с 3 оттопыренными пальцами.
«Одного агента звали Файн. Он приходил 2 раза. Другого — Хости».
«Смотри им прямо в глаза и отвечай на их вопросы», — порекомендовал Дэ Мориншильд. «Тебе нечего бояться, Ли. И не только потому, что вины за тобой нет, а потому, что ты прав».
Баух, Орлов и Марина теперь смотрели на него. И не только они. Появились девчонки-попрыгуни и замерли на полоске твердой земли, которая служила тротуаром в нашем квартале Мерседес-стрит. Слушателей у Дэ Мориншильда прибавилось, и он не мог их разочаровать.
«Вы у нас убежденный сторонник определенной идеологии, юный мистер Освальд, поэтому они, само собой, придут. Банда Гувера. Очень может быть, что они и сейчас наблюдают за нами, возможно, из соседнего квартала. Возможно, из дома напротив».
Дэ Мориншильд ткнул пальцем в зашторенные окна моего дома. Ли повернулся в указанном направлении. Я застыл в тенях, радуясь тому, что успел убрать усиливающий звук пластмассовую миску, пусть и обклеил ее черной лентой.
«Я знаю, кто они. Это они и их двоюродные братья из ЦРУ многократно приходили ко мне, чтобы заставить меня доносить на моих русских и южноамериканских друзей. А после войны разве не они называли меня тайным нацистом? Разве не они заявляли, что я нанимал Тонтон Макутов, чтобы избивать и пытать моих конкурентов в нефтеразведке на Гаити? Разве не они обвиняли меня в том, что я давал взятки папе Доку и заплатил за убийство Трухильо? Да-да, и это еще далеко не все».
Девочки-попрыгуни смотрели на него, разинув рты, как и Марина. Раскочегарившись, Джордж де Мориншильд сметал все на своем пути.
«Будь смелым, Ли! Когда они придут, не тушуйся! Покажи им это!»
И он рванул рубашку на груди. Отлетели пуговицы, рассыпались по крыльцу. Попрыгуни ахнули, слишком потрясенные, чтобы захихикать. В отличие от большинства американцев того времени, де Мориншильд майку не носил. Кожа его цветом напоминала полированное красное дерево. Обвисшие грудные мышцы заплыли жиром. Он постучал правым кулаком повыше левого соска.
«Скажи им, здесь мое сердце, и сердце мое чисто, и оно принадлежит моей идее. Скажи им, если Гувер вырвет у меня сердце, оно не перестанет биться, а со временем также забьется 1000 сердец, потом 10 000, потом 100 000, потом миллион!»
Орлов поставил на пол коробку с консервами, которую держал в руках, чтобы иметь возможность одобрить эту речь жидкими сатирическими аплодисментами. Щеки Марины раскраснелись. Но самым интересным мне показалась перемена в лице Ли. Создавалось впечатление, что его, как Павла из Тарса на Дамасской дороге, внезапно осиял свет с неба. Пелена спала с его глаз.